Под золотым дождем. Князь Дмитрий Голицын, русский посол в Гааге и знаток искусств, сообщал в небывалом раздражении, что 1771 год стал для Эрмитажа горестным. Картины из собрания Галита Брам-Кампа, закупленные им недавно для императрицы, погибли заодно с кораблем, который на пути в Петербург разбило бурей у берегов финских. Голицын писал, что есть особая причина несчастья, увеличивающая его страдания. Это набожность. Да, именно набожность. Море было бурное. Но когда настал час молитв, капитан все бросил и отправился орать свои псалмы с остальным экипажем. И в самый разгар его молитв корабль разбила о рифы. «Причина несчастья», — заключал атеист Голицын, — «столь великолепна, что доставляет мне удовольствие». По Европе блуждали слухи, будто Екатерина II послала водолазов-ныряльщиков на поиски погибшего корабля, чтобы спасти драгоценные полотна. Но эти сплетни оказались ложными. Императрица отнеслась к потере сокровищ не так горячо, как ее безбожный дипломат. «Я не любительница. Я просто жадная», — откровенно говорила она о своем собрании Эрмитажа. О катастрофе с кораблем императрица известила Вольтера. «В подобных случаях, — писала она, — нет другого убежища, кроме того, как стараться забыть злополучие». Но уже в январе 1772 года Вольтер отвечал императрице: «Позвольте сказать, что вы непостижим. Едва успело Балтийское море поглотить картины, купленные в Голландии на 60 тысяч ефинков, а вы уже приказываете привезти картины из Франции на 450 тысяч ливров». «Не знаю я», — непритворно удивлялся Вольтер, — «откуда вы берете столько денег?» Деньги-то были казенные, а Эрмитаж создавался как личная коллекция императрицы. В собрание образцов искусства Екатерина II вкладывала громадный политический смысл. В пору народных смут и кровавых войн, неурожаев и стихийных бедствий, если она, владычица государства, бухает деньги на покупку картин, значит, в Европе станут думать: «Ого, дела Русской империи превосходны». Когда же Дени Дидро из Парижа подсказал о распродаже галереи умершего герцога Пьера Кроза, Екатерина еще колебалась. Но в Петербурге у нее был хороший советчик, граф Эрнст Миних, сын фельдмаршала. Вот его она и спросила: «Стоит ли тратить деньги на картины от Кроза?» Миних был автором первого научного каталога Эрмитажа. Приятель Руссо, он собирал для Дидро материалы по экономике России. Не доверять его знаниям и его вкусу царица не могла. «Не ошибусь», — отвечал Миних, — «если скажу, что после Орлеанской галереи частное собрание Кроза было лучшим в Париже. Так что платите, не раздумывая. Там одного Рембрандта 7 картин, там сразу две Данаи — Рембрандта и Тициана». «Уж я-то их не провороню», — решила Екатерина. В июне 1985 года советские газеты оповестили читателей, что какой-то негодяй или безумец плеснул кислотой на рембрандтовскую Данаю. Что заставило его уродовать красоту женщины? Но тут я вспомнил, что в 1976-м, не у нас, а в музее Амстердама, некий мерзавец, бывший учитель истории, нанес 13 ножевых ран гениальной картине Рембрандта «Ночной дозор». Заодно мне вспомнилось и то злодейское поругание, которому в залах Третьяковской галереи подверглась картина Ильи Репина «Царь Иван Грозный убивает своего сына Ивана». в данном случае повинен спятивший Богомаз Абрам Балашов. Но примечательно, что никто не обливал кислотой квадратики и кружочки на картинах Кандинского. Никто не бросался с ножом на шедевры Шагала, у которого по небу летают коровы и женихи с невестами. Удары маньяков и недоумков всегда были направлены на гигантов, от Рембрандта до Репина. Великое и талантливое нас, нормальных людей, восхищает. Но бездарности и психопаты ненавидят великое и талантливое. Все это вместе взятое привело меня к мысли поведать историю оскорбленной рембрандтовской Данаи, любимой самим ее создателем и всеми нами. Рембрандт был влюблен. Рембрандт был еще беден. Вот его дневной рацион. Кусок сыра и селедка с хлебом. «Достаточно», — говорил мастер. «Теперь работать». Саския была из богатой семьи с претензиями на аристократизм. А Рембрандт — сыном мельника, с которым семья Саскии не слишком-то хотела породниться. В гневе, праведном на людскую пошлость, художник написал картину на библейскую тему «Как Самсон угрожал отцу возлюбленной». Рембрандт автопортретировал себя в виде Самсона, показывающего кулак. Но смысл был далек от легенд. «Отдайте мне Саскию», — требовал он. Саския вошла в его дом в 1633 году, когда имя Рембрандта в Голландии уже обрело весомую известность. Он был вполне обеспечен заказами, потому тысячи флоринов, принесенных Саскии в приданное, не обогатили его, а лишь закрепили его положение в чванном обществе бюргеров. Добившись любви патрицианки, художник окружал ее небывалой роскошью. Рембрандт любил Саскию очень сильно. Он украшал ее земные прелести жемчугами и бриллиантами. Рисовал и писал с нее множество портретов, в каждом из них стараясь выявить все лучшее, что характерно для женщины, счастливой в упоении счастливого брака. Да, он ее очень любил. Свой дом в Амстердаме живописец превратил в антикварную лавку редкостей. Стены были обвешаны подлинниками величайших живописцев прошлого. Шкафы он заполнил ценнейшими гравюрными увражами. Здесь было все, что нужно для возбуждения творческих порывов. И Рембрандт наслаждался лицезрением рыцарских доспехов, чучелами заморских птиц, узорами персидских ковров, раковинами с загадочных островов. Его пальцы нежно касались японских ваз. Он трогал поющие грани волшебного венецианского стекла. Его ученики могли отдыхать, играя на музыкальных инструментах почти всех народов мира. В этом чудесном доме искусств Саския оживляла быт мастера своим чарующим смехом. А через 3 года после свадьбы Рембрандт украсил мастерскую новым торжественным полотном. Это и была наша Даная. Казалось, и конца не будет семейному счастью. Но все дети умирали в младенчестве. Саския несла в своем теле неизлечимую болезнь. И в 1642 году она родила Рембрандту последнего сына, Титуса. Титус выжил, но его мать умерла. Траурная пелена загасила краски мира. Былые радости погрузились в глубокую тень. Чья-то рука вдруг опустилась на плечо. И художник обернулся. Перед ним стояла Гертье Диркс. Молодая, крепкая, здоровая. И протягивала бокал с вином. «И это пройдет, мастер», — утешала она. —